Ольга Коробейникова. А каковы новости от синоптиков, Надежда?
Я бы сказала, что это даже не новости, а боевые сводки, поскольку, как вы уже слышали в новостях, в Европе действует мощный ураган Кирилл. В Москве сегодня ожидают порывы ветра до 20 метров в секунду, что это тоже малоприятно. А температура воздуха остается рекордно высокой для января. Практически на всей европейской территории она на 8-10 градусов будет превышать обычную. Правда, в северо-западных и центральных областях выходные дни вслед за циклоном наконец-то вступит зима, обещают синоптики. Сегодня в Санкт-Петербурге снег, температура ночью и днем около нуля. В Москве дождь, местами сильная, температура около 5 градусов тепла. Давление очень низкое, в районе 714 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Кто виноват в массовом отравлении суррогатным алкоголем в Свердловской области? Состоится ли разграничение полномочий между Российской Федерацией и Республикой Татарстан? Почему власти Петербурга намерены снести здание Апраксина двора?
Таковы лишь некоторые из тем ближайшего часа. Ну, а поскольку сегодня большой православный праздник, крещение, мы решили у вас поинтересоваться. Знаете ли вы, в чем смысл этого обряда?
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы на протяжении всей нашей утренней программы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
Ну а пока мы переходим к другим темам. Очередные жертвы неизвестной спиртовой жидкости появились на Среднем Урале. В районном центре Верхотурья Свердловской области произошло массовое отравление. Один человек погиб, более 20 в тяжелом состоянии находятся в больнице. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Ирина Мурашова.
Цена в подворотнях уже несколько лет не зависит от инфляции. 20 рублей за стакан спирта. При разведении водой получается бутылка водки. Главный токсиколог региона Валентин Сенцов снова и снова советует своим пациентам не гнаться за дешевизной, а думать о печени, которая в первую очередь страдает от токсического гепатита.
Остается только одна соединительная ткань, а печень – это биохимическая лаборатория, где синтезируются белки человеческие, ферменты, где разрушаются токсические вещества, и потеря этого органа 100% приводит к летальному исходу.
Милиция старается сделать все, чтобы прекратить распространение спирта, говорит начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горилых. Но иногда смертельно опасной жидкостью торгуют не в подворотне, а там, где этого не ждут. В газетном киоске, например.
Легально реализуется в аптечной сети под видом спиртосодержащих дезинфицирующих растворов для лечебных учреждений и в магазинах промышленных товаров под видом бытовой химии.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту поставки в Верхотурье 7 тонн суррогата. Его хотели продать в розницу под видом алкогольных напитков. Наказание за это – лишение свободы сроком до 6 лет. Большую партию успели изъять, сейчас состав жидкости изучают. Жертвы спирта милиции не помогают, сетует заведующий отделом токсикологической экспертизы Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области Владимир Ентус.
Они больше начинают говорить о том, что они пили водку «Кузьмич» там, или «Путинка», а потом только в самом конце, когда рассказываешь, чем грозит им вот это вот дело, они начинают раскрываться и указывать на те места, где покупали. По предварительным данным, в том числе они потребляли антисептические жидкости, различные омыватели стекол на основе спирта и так далее.
Последние данные от врачей таковы. С диагнозом токсический гепатит в больницах после новогодних праздников находятся 24 жителя Верхотурского района. Многие в тяжелом состоянии. Один скончался, но от другого заболевания.
Не исключено, что завтра будет где-то в другом районе. Несмотря на то, что постановлением Геннадия Григорьевича Онищенко снято с регистрации вот эти все жидкости Александровского завода бытовой химии в Владимирской области. Но, видимо, было столько много выпущено этой продукции, что она до сих пор по России циркулирует.
На руку Свердловскому спиртовому подполью сыграли введенные с 1 июля прошлого года изменения в федеральный закон о государственном регулировании производства и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Но есть у роста числа пострадавших от подделок и другая причина. В медицинской академии Екатеринбурга терапевтов не учат токсикологии. На всю область работают всего 44 токсиколога. Поэтому нередко врачи просто не знают, как и от чего лечить отравившихся пациентов, пропуская стадию, когда с токсическим гепатитом еще можно справиться. Ирина Мурашова, «Радио Свобода», Екатеринбург.
В Москве 6:12. Вы слушаете радио «Свобода». Власти Петербурга намерены снести все здания Апраксина двора. Против этого выступает Ассоциация предпринимателей и арендаторов «Апраксин двор». С подробностями Татьяна Вольцкая.
Архитектурному комплексу «Апраксин двор» 250 лет. Здесь был возведен первый в Петербурге пассаж. Многие постройки имеют статус памятника архитектуры. На территории находится 57 объектов, в основном магазинов общей площадью 250 тысяч квадратных метров. Более половины из них являются частной собственностью. Работает в «Апраксином дворе» около 15 тысяч человек. С 2003 года реконструкцией знаменитого питерского рынка занимается агентство по реконструкции и развитию «Апраксин двор». Договор с Комитетом по управлению городским имуществом заключен до 2010 года. По словам главы Ассоциации предпринимателей и арендаторов «Апраксин двор» Юрия Козлова, на прошлой неделе КУГИ провел совещание, где было заявлено о сносе всех строений на территории «Апраксина двора». Причем ни один из собственников и арендаторов на это совещание приглашен не был. С августа прошлого года все работы по реконструкции фактически приостановлены по вине КУГИ, говорит генеральный директор агентства «Апраксин двор» Александр Шабасов.
На сегодняшний день, к сожалению, вот эти заявления вот уже за собой повлекли нехорошие, негативные последствия. Хорошо, что ассоциация сейчас взялась за координацию действий, чтобы действия недовольных не приняли хаотичный характер народного бунта.
Ассоциация предпринимателей и арендаторов «Апраксин двор» направила губернатору открытое письмо с просьбой разобраться в обстановке. Городские чиновники, говорится в письме, недовольны тем, как идет реконструкция. Между тем, самые трудные финансовые и организационные вопросы решены. Завершена реконструкция 11 корпусов. Есть деньги, есть инвесторы. И теперь передача «Апраксина двора» инвестору-монополисту превращает в прах все затраты предпринимателей, а также большие затраты бюджетных средств. Говорит Герман Плеханов, арендатор.
За эти годы вложили около 90 миллионов рублей только бюджетных денег. Я понимаю, кто будет отвечать за эти вложенные деньги. Действительно, «Апраксин двор» стал приводиться в какое-то нормальное техническое состояние. Любой нормальный человек обычно что-то когда сносит, он сначала думает, что он построит. Насколько я понимаю, никто ничего не знает, что там будет. А вопрос уже о сносе якобы решен.
Новой концепции пока нет, и арендаторы и собственники строения «Апраксина двора» боятся, как бы он не превратился в новую городскую яму, подобную котловану у Московского вокзала. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв мощного урагана на северо-западе Европы достигло 25. В Нижегородской области впал в кому солдат срочной службы, которого избил прапорщик. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу двоих братьев-чеченцев, подавших иск против России. Российский посол Вячеслав Коваленко возвращается в Грузию. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Судьба Романа Рудакова. Центральная тема сегодняшней программы «Час прессы», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в 11:00 утра. Эту тему будут обсуждать корреспондент «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Дмитрий Полянский и председатель правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» Элла Полякова, ведущий Виктор Резунков. «Час прессы» в 11:00 утра. Время московское.
Ну, а сейчас пришло время поговорить о спорте. Начнем с шахмат. В пятом туре крупного турнира Вейканзее в голландском городе Вейканзее очередную победу одержал азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов. Выиграв у чеха Давида Навары, он набрал 4,5 очка. На очко отстают индиец Вишиананд, победивший россиянина Петра Свидлера, и болгарин Веселин Топалов, сыгравший в ничью с Сергеем Тивяковым, который представляет Голландию. По 3 очка у россиянина Владимира Крамника и армянина Левона Араняна. Что касается биатлонистов, то они состязаются в эти дни в Поклюке, это Словения, там очередной этап Кубка мира проходит, последний перед мировым первенством. Так вот, вчера там у мужчин состоялась спринтерская гонка на 10 километров, победил в ней немец Александр Вольф, второе место занял швед Бьерн Ферри, третье Эмил Свенсен из Норвегии. Как видите, никого из фаворитов или таких признанных лидеров мирового биатлона биатлона нет в тройке призеров, но объясняется это отчасти тем, что Оля Эйнер Бьёрндален, знаменитый норвежец, лидер общего зачета в гонке, не участвовал. Ну а что касается Михаэля Грайса, немца, лидера спринта, то он выступил неудачно, не смог войти в первую десятку. Лучшим же из россиян был Николай Круглов, занявший 4-е место. В очередном туре групповых турниров баскетбольной Евролиги УЛЕП московская «Динамо» играла в гостях с французским клубом «Леман» и одержала победу в упорной борьбе со счетом 70-69. Таким образом, с 8 победами динамовцы занимают 3-е место в своей группе, это группа А. Лидирует здесь испанская «Тау Керамика», у нее 10 побед, а вторым идет греческий «Олимпиакос», у него в активе 9 выигранных матчей. Что касается российских событий, то очередной тур прошел в чемпионате хоккейной суперлиги. Результаты матчей таковы. «Амур» проиграл новокузнецкому «Металлургу» 1-2, «Авангард» выиграл у «Сибири» 3-2. У «Динамо», простите, «Авангард» выиграл 3-2, а вот «Сибирь» проиграла «Локомотиву» 1-4. Магнитогорский «Металлург» нанес поражение «СКА» 5-1, «Салават Юлаев» выиграл у «Северстали» 4-2, «Акбарс» у «Витязя» 4-3, «ЦСКА» уступил клубу «МВД» 0-3, в матче «Химиклада» 3-0 в пользу подмосковного клуба, и «Крылья Советов» с «Трактором» сыграли в ничью 2-2. Ну, а главное событие этих дней, конечно же, открытый чемпионат Австралии по теннису. Там начался уже новый день, очередной, 5-й день этого турнира. То есть играются матчи 3-го круга одиночных разрядов. Ну, соответственно, определяются участники 1/8 финала. Пока еще вот завершены к этому часу 2 матча. В одном из них двукратная чемпионка Австралии Серена Уильямс, американская теннисистка, нанесла поражение россиянке Надежде Петровой, которая была на этом турнире посеяна под 5-м номером. 1-6, 7-5, 6-3, таков счет этого матча в пользу Серены Уильямс. Ну и один мужской поединок завершен. 14-я ракетка этого турнира, серб Новак Джокович, вышел в 4-й раунд, победив соперника из Таиланда Данаи Удам. Чоки 6-3, 6-4, 5-7, 6-1. Ну, новый день, естественно, только начинается. А итоги вчерашнего дня, кратко напомню, по крайней мере, в том, что касается россиян, 8 россиян играли вчера на кортах Мельбурна, но один матч в женском разряде получился чисто российским, поэтому, естественно, все россияне дальше пройти не могли. Мария Шарапова выиграла у Анастасии Родионовой, ну и также потерпела поражение Алла Кудрявцева, она проиграла швейцарке Мартине Хингис. А Николай Давыденко, Дмитрий Турсунов, Динара Сафина, Анна Чеквитадзе и Вера Звонарева вышли в 3-й круг. Ну а мы через час вернемся к разговору о спорте.
Государственная Дума отложила рассмотрение договора о разграничении полномочий между Российской Федерацией и Республикой Татарстан. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов подверг резкой критике этот договор. Почему? Разбирался корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Законопроект об утверждении договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан был внесен в Государственную Думу 6 ноября прошлого года. 2 днями раньше договор подписали президенты России и Татарстана. Пресс-служба Кремля об этом событии сообщать не стала. Думский комитет по делам федерации и региональной политики рассчитывал вынести законопроект на пленарное заседание до конца декабря. Но этого не произошло до сих пор. Заместитель председателя комитета Леонид Иваченко считает, что практика заключения договоров о разграничении полномочий себя не оправдала.
В комитете не рассматривали этот договор, хотя он лежит уже с прошлого года. Содержательная часть проекта, который представлен сейчас, а естественно это должно утверждаться законом, она носит больше политический характер и предоткрывает для Татарстана опять целую серию автономных действий, которых будут лишены другие субъекты федерации.
Договор между федеральным центром и Татарстаном, заключенный в начале 90-х годов, эксперты условно называют ельцинским. Согласно ему, республика оставляла свое распоряжение до 70% налоговых отчислений, что заметно сказалось на ее экономическом положении. В нынешнем варианте договора подобных уступок республике, по словам экспертов, нет. Его называют сугубо политическим, призванным поддержать авторитет Митимира Шамиева в обмен на лояльность татарстанских избирателей Кремлю накануне парламентских и президентских выборов. Но партия «Единая Россия» так не считает. Вице-спикер Госдумы от фракции «Единая Россия» Олег Морозов убежден, что нынешний вариант Московско-Казанского договора не подрывает конституционных основ России. Однако мнения по поводу нового договора о разграничении полномочий разделились и в Казани. Представители республиканской власти подчеркивают положительные стороны документа. Говорят о том, что он подтверждает суверенитет Татарстана. Критикуют его в основном общественные деятели. Глава Всетатарского общественного центра Талгат Бареев убежден, что договор между Москвой и Казанью не нужен вовсе.
Он приносит больше вреда, чем пользы. Он нас втягивает якобы в правовое пространство России. На самом деле татарское независимое государство было завоевано, татары были порабощены. Это исторический факт. И сегодня татары имеют полное право настаивать на воссоздании своего независимого государства. Отсутствие договора даже выгоднее нам, татарам, чем его наличие.
Так считает глава Всетатарского общественного центра Талгат Бареев. Уже несколько лет продолжается подготовка аналогичного договора о разграничении полномочий между Федеральным центром и Чеченской республикой. Несколько дней назад спикер чеченского парламента Дуквах Абдурахманов объявил о своей пресс-конференции на эту тему в Москве. Но в последний момент пресс-конференция была отменена без всяких объяснений. Эксперты полагают, что процесс согласования договора и здесь не обходится без проволочек. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
6:23 московское время, вы слушаете «Время свободы», и мы по традиции в этот час пересекаем океан и отправляемся в Америку.
Не допустить конфликта США с Ираном намерены американские законодатели. Пентагон определил условия проведения судов над заключенными в Гуантанамо. Конец эпохи американского политического фельетона. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг министр обороны США предупредил иранские власти, что они заходят слишком далеко, вмешиваясь в иракские дела, что они ошибаются, считая, что Америка ослаблена. Многие аналитики, да и не только они, интерпретировали это заявление как отражение возможных намерений Белого дома. Некоторые законодатели хотят принять резолюцию, требующую от президента проведения консультаций относительно возможных акций против Ирана. Слово Яну Рунову.
В проекте резолюции предлагается, чтобы президент не мог применить силу против Ирана без предварительного разрешения Конгресса, кроме случая, когда потребуются срочные меры в ответ на нападение Ирана на американские объекты. Авторы проекта резолюции обеспокоены различными признаками подготовки к вооруженному конфликту с Ираном. Среди таких признаков – укрепление американских военно-морских сил в Персидском заливе, переговоры о нарастающей иранской угрозе с лидерами ряда арабских стран, о том, как Соединенные Штаты постепенно увеличивают давление на Иран, рассказывает бывший председатель группы советников НАТО по аэрокосмическим исследованиям, редактор интернетного аналитического обозрения «Мир и свобода» Джон Керри. Первым я бы назвал в этом плане решение президента Буша предложить адмиралу Уильяму Феллону возглавить центральное командование на Ближнем Востоке вместо уходящего в отставку генерала Джона Абизайда. Никогда раньше центральное командование не возглавлял высший офицер военно-морских сил. В военных кругах Соединенных Штатов такой выбор объясняют тем, что военно-морские силы могут сыграть ключевую роль в конфликте в Персидском заливе и на севере Арабского моря. Другой важный показатель – то, что в район Персидского залива направлен второй американский авианосец и батареи противовоздушных ракет «Патриот», способных сбивать иранские баллистические ракеты ближнего радиуса действия. Соединенные Штаты должны быть готовы к удару по важнейшим стратегическим целям в Иране, в том числе, возможно, по ядерным объектам. Вы полагаете, что вариант применения военной силы не исключен? Я думаю, президент и министр обороны Соединенных Штатов принимают сейчас меры для того, чтобы быть готовыми к военным действиям, если это будет необходимо. Однако, как заметил Роберт Гейтс, у Соединенных Штатов есть много разных вариантов, помимо открытого конфликта. У президента сейчас сложные отношения с Конгрессом, и, скорее всего, меры давления на Иран будут экономическими, дипломатическими и прочими из области политики кнута и пряника, поощрения и наказания. Впрочем, по словам бывшего военно-морского офицера Джона Керри, мы не знаем того, что знает об Иране разведка Соединенных Штатов и союзников, а от нее президент Соединенных Штатов. Поэтому нельзя исключить любой поворот событий.
Рассказывал Ян Рунов. В
во время суда боевикам Аль-Каиды и других террористических групп будут предоставлены многие, но не все права обычных подсудимых. В четверг после трехмесячной подготовки Пентагон представил в Конгресс свод юридических правил, на основании которых будут проводиться процессы над заключенными тюрьмы в Гуантанамо. Согласно этому документу, обвиняемым будут предоставлены все права, признаваемые цивилизованным миром. Но планка уровня доказательства их вины будет снижена. На процессе будут приниматься показания, не подтвержденные материальными уликами, и на усмотрение судьи признания, сделанные в результате давления во время допросов. Можно ли сейчас сказать, что права подсудимых будут гарантированы во время этих необычных процессов? Вопрос вице-президенту американской правозащитной организации Freedom House Арчу Паддингтону. Да, я думаю, что права людей будут соблюдены, прежде всего, потому что председательствовать на этих процессах будут профессиональные судьи, а подсудимые смогут воспользоваться услугами лучших американских адвокатов. Тем не менее, кое в чем права подсудимых будут ущемлены, и это станет поводом для сомнений в обоснованности приговоров. А новый статут этих судов предусматривает и применение смертной казни. Впрочем, я уверен, что дебаты о том, должно ли приравнять в правах заключенных в Гуантанамо с военнопленными, будут продолжаться. Господин Паддингтон, но ведь это не умозрительные дебаты. Например, влиятельный конгрессмен Скелтон говорит, что он намерен проанализировать статут новых трибуналов на предмет его соответствия Конституции США. В чем правила суда над боевиками могут противоречить Конституции? Одна проблема заключается в том, что разрешается приобщать к делу показания, сделанные под давлением, по крайней мере, если эти показания были даны до конца 2005 года. Вторая в том, что за президентом остается право толкования, какие меры дознания приемлемы, какие неприемлемы. Например, крайняя метода, скажем, лишение сна или психологическое давление – это пытка или нет? В любом случае, я не думаю, что это окончательные юридические рамки, определяющие форму судов над боевиками. Парадокс заключается в том, что администрация планирует проведение подобных трибуналов уже несколько лет, но у нее мало что получалось, поскольку очень трудно, грубо говоря, изобрести особую форму правосудия в рамках американской демократической системы. Президенту Бушу пришлось отказаться после вердикта Верховного суда от проведения военных трибуналов с минимальной защитой прав подсудимых. Федеральные судьи внесли другие коррективы в процедуры обращения и судов над боевиками. И мне кажется, что этот процесс поиска верной формы будет продолжаться. Новые правила проведения судов над членами Аль-Каиды комментировал Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Детские комплексы, которые мешают нам жить во взрослой жизни, такие как комплекс неполноценности, собственной непривлекательности, комплекс белой вороны и даже Эдипов комплекс, сегодня будут обсуждаться в ток-шоу «Личное дело». В гостях у Татьяны Ткачук известные психоаналитики Виктория Потапова и Павел Качалов. «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня, время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:30, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате мощного урагана в странах Западной и Центральной Европы погибли до 27 человек, больше всего 10 погибших в Великобритании, на которую пришелся первый удар. 7 человек погибли в Германии, есть жертвы во Франции, Чехии и Нидерландах. Сила ветра превышает 160 км в час, нарушено железнодорожное, автомобильное и авиасообщение. В Нижегородской области впал в кому солдат срочной службы, которого избил прапорщик. Солдат Владимир Шураев был избит еще в конце декабря и уже больше 3 недель находится без сознания. Однако его родителям сообщили об этом только 12 января. Тяжело больной солдат срочной службы Роман Рудаков, доставлен из Петербурга в Москву и помещен в госпиталь имени Бурденко. Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу 2 братьев-чеченцев, подавших иск против России. Суд признал установленным, что российские военные подвергли пыткам братьев Читаевых. Российский посол Вячеслав Коваленко возвращается в Грузию. Госсекретарь США Кондолиза Райс пригласила представителей Ближневосточного квартета прибыть в Вашингтон 2 февраля, чтобы обсудить ход мирного процесса между Израилем и палестинцами. Из 22 миллиардов долларов, выделенных США на восстановление Ирака, до 15% были расхищены или потрачены впустую. Парламент Венесуэлы предоставил президенту Уго Чавесу чрезвычайные полномочия на 18 месяцев. Министерство обороны США подготовило проект инструкции по ведению дел заключенных тюрьмы на военной базе Гуантанамо, где содержится подозреваемый в терроризме. Стоимость нефти на Нью-Йоркской товарной бирже в четверг впервые за последние полтора года упала ниже $50 за баррель.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. В северо-западных и центральных областях нехарактерные аномальные погодные условия с низким атмосферным давлением и очень высокой влажностью воздуха, низким содержанием кислорода в воздухе будет вызывать погодную гипоксию. Но если еще к этому прибавить, что сегодня геомагнитный фон неспокойный, то хочется пожелать нашим слушателям поберечь сегодня себя. В Москве сегодня дождь, местами сильный, температура в течение суток до 5 градусов тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, давление в районе 720 миллиметров ртутного столба.
6 часов 32 минуты в московское время. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в России православные отмечают большой праздник, праздник Крещения. О том, что это такое, вернее, знаете ли вы, в чем смысл этого обряда, мы вас сегодня спрашиваем, так сформулирован наш вопрос. Но, может быть, понять это отчасти вам поможет репортаж нашего корреспондента в Самаре Сергея Хазова.
Праздник Крещения установлен в память о крещении Иисуса Христа, которое Спаситель принял в реке Иордан от Иоанна Предтечи. В память об этом событии накануне и в день самого праздника в православных храмах принято освящать воду. После прочтения специальных молитв священник трижды опускает в воду крест, после чего ее раздают прихожанам. Крещенская вода сохраняет свою свежесть целый год, на протяжении которого верующие пьют ее для телесного и духовного оздоровления, рассказал Александр Галяков.
Положительно. Хороший религиозный праздник.
Для сильных духом и телом в праздник Крещения есть традиция – купание в проруби, так называемой Иордане. Перед тем, как окунуться в ледяную воду, верующие проходят вокруг проруби крестным ходом. Этот обряд также связан с традициями праздника Крещения, рассказала Елена Сазонова.
У нас, когда я работала в городе, у нас один всю зиму плавал. Невзирая ни на холод, ни на что. Крещение Христа – православный праздник. Вода идет из всех кранов и везде в этот день святая. Так что не обязательно идти в пробу купаться, можно и дом также скупаться. Мы христиане, мы воспитаны в такой вере, что должны. Сейчас больше народ верит во все и соблюдает праздник. Слава Богу.
Традиционно самарцы в праздник Крещения купаются в Волге. Благо, зима в этом году необычайно теплая. Днем в Самаре температура воздуха 1 градус тепла. Иван Милков, как и сотни других самарцев, искупался минувшей ночью в крещенской купели, устроенной на Самарской набережной.
Ну, так же, как люди отмечали, как всегда. Ну, не бояться, значит, воду, если находил, так ходить в воду спокойно, ничего. Кто вот крещением занимается, вот этой водой холодной обливается. Вот эти божественные праздники, простуды никакой, как обычно, не бывает.
Продолжает Надежда Полуэктова.
Праздник Крещения, что, как говорится, нужно всегда праздновать, и нужно относиться как-то с душой к людям. Вообще, как говорится, к православным, вот как к Богу, вот очень хорошо. Если мы бы все верили в Бога, все бы. Мы были бы, наверное, все счастливы, как говорится, и друг друга поддерживали, и не были бы такими злыми. Лично я в церковь схожу, за водичкой схожу, дома все освящу. Поэтому для меня я все-таки уж не такой верующий человек, но верю.
Ожидается, что в праздник Крещения православные храмы Самары и в первую очередь кафедральный Покровский собор посетит несколько десятков тысяч самарцев. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
И в продолжении темы, в чем смысл обряда крещения, выясняла Вера Володина у жителей Климовска.
Купаются в проруби. Вот это я знаю. Столько забот, столько тревог, столько всего у нас, что не доходит.
Нет, участвовать не участвовала, но приблизительно представляю.
Священники учатся на это, все по книгам все делать. А мы что, нас учили к труду в 13 лет и шачили, как папа Карл. Вот это был наш обряд. И церквя раньше запрещали, детей не разрешали крестить. Эти коммунисты. А если сейчас коммунисты пришли к власти, нас все равно давят.
А как не знаю, когда я из церкви не выхожу. Значит, родился человек, его нужно обязательно исповедоваться и причаститься, и крестить. Вот обряд. Чтобы для жизни будущего века святой был человек и веровал в Бога.
Ну, я армянин, тоже крестьянин. Это чтобы люди грехи отпустили, вода крестит там, святая вода.
У меня только мама, если знает, а я не знаю ничего.
Как Иисус Христос, наверное, после, когда Иисус Христос родился, его все опраздновают.
А обрядов никаких нет, а обряды это от дураков. Крещение я знаю, что это положено от православной, а обряды это уже выдумки. Надо читать православные книжки, будете знать.
В возрасте уже и не знаем. Что-нибудь сказать, относительно тому, что ничего не сказать. А знаете, я так, как праздник, да, я считаю, что как праздник. А что произошло, не знаю.
В церковь мы не ходили, я редко хожу, некогда. Крестили, я вдалеке стояла, не подходила близко. Не знаю, стоит, как там называется, купель, да.
Господь наш крестился в Иордане. После, по-моему, распятия. Праздник, душевный праздник. Крестили детей своих. Так наш Христос крестился. Только я не помню, вот, знаешь, что в Иордане, по-моему?
По-моему, в проруби купаются. Смысл очищения от всех грехов.
Ну, это зависит от Нового года. Праздновать будем, конечно. Но пить водку не будем, конечно. А праздновать будем, пироги печь.
Я не помню, в чем смысл обряда. Я помню, мы вот в кружке, да, мы там выступаем. Мы были в церкви, и нам показывают вот эту чашу для крещения. Там ребенка крестят, подготовляют, наверное, к жизни.
Не знаю. Я помню, мать ходила на колодец, купались они там холодной водой. Идут молча. Вот. Это все, больше я ничего не знаю. Крестики ставили, святой водичкой поливали, все. Что мы в церковь никогда не ходили.
Так климовчане отвечают на вопрос, знаете ли вы, в чем смысл обряда крещения. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Любителям театральной байки рекомендуется идти сегодня вечером в школу, студию современной пьесы. Об этом и не только в панораме культурных событий.
26 января в Московском центральном доме литераторов состоится вечер «Неизвестный Бродский». Гость – Бенгт Янгфельд, шведский писатель, литературовед, переводчик, многолетний друг Иосифа Бродского. На вечере будет показан документальный фильм Олеси Фокиной «Ангела почта». Это картина об отношениях Бродского с семьей Томашевских, знаменитым ученым-пушкинистом Борисом Томашевским, его дочерью Зоей и внучкой Настей. Иосиф Бродский познакомился с Настей, когда ей было 8 лет, и с тех пор до конца своих дней писал ей письма, называя эту переписку «Ангела почтой». Олеся Фокина – автор многих документальных фильмов, удостоенных наград на российских и международных кинофестивалях. «Автопортрет в гробу, в кандалах и саксофоном», скульптор Вадим Сидур, «Время Мираба», философ Мираб Мамардашвили, «Избранник», писатель Александр Солженицын, «Смотрите на закат», сценарист Танина Гойера и режиссер Микеланджело Антониони, «Большая игра», актер Олег Басилашвили и другие. В городе Парк-Сити, штат Юта, открывается ежегодный кинофестиваль «Санданс», крупнейший в США смотр независимого кино. Основанный 25 лет назад актером Робертом Редфордом, Санданс в последние годы приобрел широкий размах и международный авторитет. В нынешнем году здесь будут представлены 123 фильма, в том числе 25 из-за рубежа. Их посмотрят 50-60 тысяч зрителей. Ожидается присутствие таких звезд кино, как Энтони Хопкинс и Антонио Бандерас. Кинофестиваль «Санданс» продлится до 28 января. 19 января в Московском театре «Школа современной пьесы» состоится вечер театральной байки. По замыслу главного режиссера Иосифа Рахильгауза, жизнь современного театра не должна исчерпываться спектаклями, поэтому в «Школе современной пьесы» устраиваются литературные вечера и клубные дни. 19 января не только актеры и режиссеры, но и друзья театра будут рассказывать театральные анекдоты и забавные истории. Ожидается участие как актеров и режиссеров, среди которых Татьяна Васильева, Роман Виктюк, Вадим Жук, Авангард Леонтьев, Александр Ширвиндт и другие, так и профессионалов в других нетеатральных областях. Это Геннадий Бурбулис, Григорий Остер, Юрий Рост, Марк Руденштейн, Владислав Лерковский и другие.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 6 часов 41 минута. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Увеличение цен на жилье – одна из тем обзора печати Бурятии. с которым вас познакомит Александр Мальцев.
Прессу Бурятии заинтересовала картина резкого скачка цен на жилье. Как пишет еженедельник номер один в Бурятии, хоть недвижимость и подорожала уже в два раза, рост еще продолжится.
В республике, в частности, в Улан-Удэ, наблюдается катастрофическая нехватка жилья. Потребность в нем растет, но вот продавцы не торопятся расстаться с собственностью, рассчитывая на очередной скачок цен. Даже малосемейка коридорного типа, которая недавно стоила максимум 600-650 тысяч, уходит за 1 миллион 700 тысяч рублей.
Как сказал газете один из риэлторов, по его мнению, на рынок сибирских городов влияют растущие цены на недвижимость Москвы. Все ждали, что пузырь вот-вот лопнет, но этого не произошло. Но главная причина в том, что сегодня политика государства строится на том, чтобы можно было без лишних проблем купить жилье в кредит. На рынок недвижимости пришли миллиарды рублей. Кредитование стало доступным, а вот хороших добротных квартир явно не хватает. Пишет номер один. Причины роста себестоимости строительства в республике исследует МК в Бурятии в статье «Монополия». В первую очередь рост цен на жилье определяет удорожание строительных материалов, пишет издание. В ближайшее время, по прогнозам ряда экспертов, строительный бизнес во многих российских регионах ждет тяжелая стагнация. Резко выросшая себестоимость строительства не позволяет строителям реализовать крупные объемы жилья. В Бурятии, например, планы по вводу жилья фактически уже провалены. Для реализации этих планов необходимо в Сибирском федеральном округе предотвратить монополизацию рынков строительных материалов и обеспечить свободную конкуренцию, отмечает МК в Бурятии.
В качестве примера можно привести ситуацию, сложившуюся на рынке цемента, хлебостроительной отрасли, который за последние два года подорожал более чем в два раза. Рынок цемента монополизирован и поделен на сферы влияния. Сегодня почти все сибирские цементные заводы оказались в руках одной бизнес-группы из Кемерово. Сибирский цемент. Секрет феноменально быстрого поглощения заводов базировался на двух китах. Связях с руководством Кемеровской области и агрессивной политики, где использовались все без исключения методы.
СИБ-цемент входит в финансово-промышленный союз СИБ-Конкорд, который находится под тесным кураторством кемеровского губернатора Амана Тулеева, пишет газета. Строителям приходится активно искать новых поставщиков. Взгляды устремлены на Китай. Что называется, докатились. При наших неиспользуемых мощностях будем завозить цемент из-за бугра, восклицает МК. Газета «Информполис» пишет, число паломников к нетленному телу Хамбуламы и Тегелова превысило миллион человек. Доступ к телу 13-го Хамбуламы в Волгинском Дацане был открыт в 2002 году. В год на поклон к Ламе приходит сейчас до 500 тысяч человек.
И пусть некоторые из паломников прикоснулись к чуду в буквальном и переносном смысле слова по несколько раз, такое количество посещений не может не поражать. Ученые с мировым именем академик РАН Валерий Большаков, член-корреспондент РАМ Виктор Галушкин и другие пытаются дать научное объяснение впервые официально зарегистрированному государственной судебно-медицинской экспертизой факту сохранения свойств живого организма через 75 лет после его погребения. Для этой цели было использовано новейшее диагностическое оборудование, но добавить что-то принципиально новое к данным о феномене Итигелова не удалось.
Как сказала в интервью директор Института Хамбуламы Итигелова Янжима Васильева, на сегодняшнем уровне развития наука, видимо, может подтвердить наличие чуда, но не объяснить его, пишет «Информполис».
С главными темами газет Бурятии вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев. А сейчас в Москве 6 часов 45 минут, и мы поговорим о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода» новости.
Стоимость нефти на Нью-Йоркской товарной бирже впервые за последние полтора года упала ниже 50 долларов за баррель. Парламент Венесуэлы предоставил президенту страны Уго Чавесу чрезвычайные полномочия на 18 месяцев. Тяжелобольной солдат Роман Рудаков доставлен из Петербурга в Москву и помещен в госпиталь имени Бурденко. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В России будут созданы экономические зоны туристско-рекреационного типа. Это одна из тем экономического обзора. А
Объем государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в 2006 году почти на 90% и составил к 1 января примерно 2 триллиона 341 миллиард рублей. Такие уточненные данные сообщило Министерство финансов страны. Структура фонда, согласно утвержденному порядку размещения резервов, представлена следующим образом. 39 миллиардов 400 миллионов долларов, 30 миллиардов 820 миллионов евро и 4 миллиарда 360 миллионов фунтов стерлингов. Правительство России одобрило создание в стране 7 особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Они будут образованы в Краснодарском и Ставропольском краях, Калининградской области, Алтайском крае и Республике Алтай, а также в Иркутской области и Республике Бурятия. Как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, общий объем инвестиций в эти проекты составит 325 миллиардов рублей, из которых 44,5 миллиарда выделит федеральный бюджет. По прогнозу министра, развитие этих зон позволит увеличить количество туристов в России через 10 лет более чем в 3 раза, почти до 10 миллионов человек в год. Комиссия правительства России по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике одобрила решение о снижении таможенных пошлин на импортные самолеты, ввозимые в страну по лизинговым схемам на срок до 3 лет. На самолеты, имеющие не более 50 посадочных мест, ставку пошлины предлагается установить в размере 8% от их таможенной стоимости, а на самолеты, имеющие от 115 до 160 посадочных мест, в размере 10%. Сейчас величина импортной пошлины на ввозимые в страну самолеты составляет 20%. В Государственную Думу России внесен законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 280 тысяч рублей. Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке на общую сумму более 280 тысяч рублей, то возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. А я сообщу вам, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 53 копейки за доллар США и 34 рубля 40 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 30 центов.
Экономические темы были подняты и в программе «Радио Свобода. Время гостей». Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет переводить отношения в энергетике со всеми странами на рыночную основу. Об этом как раз в программе «Время гостей» ее ведущий Владимир Бабурин беседовал с руководителем Института проблем глобализации Михаилом Делягиным.
Президент России Владимир Путин заявил про отношения в энергетике, перевод их на рыночную основу, солидарная ответственность всех участников энергетической цепочки. Это было сказано на встрече с послами. Господин Путин принимал сегодня верительные грамоты. Михаил, к вам первый вопрос. Ну, вообще президент никогда ничего не говорит просто так. Ну, а здесь еще и на встрече с послами.
Вот здесь очень важная вещь, потому что действительно в словах Владимира Владимировича Путина, как обычно, имеется смысл. Вот некоторые на это не обращают внимания. Смысл есть, и состоит он в сочетании слов «солидарная ответственность» и «транзит». Дело в том, что после известных событий, которые нанесли страшный удар репутации России не только в Европе, но и за ее пределами, дело Литвиненко первое и второе, зимняя война с Белоруссией, уже вторая зимняя война в истории России демократической, после этого, к сожалению, особенно после зимней войны, возникли реальные аргументы в пользу того, чтобы давить на Россию, требовать от нас ратифицировать энергетическую хартию. Смысл энергетической хартии очень прост. Вот в России есть трубы, и регулирование движений по этим трубам, прокачки нефти и газа, не должно быть исключительно сферы компетенции России. Вот кто хочет, тот этими трубами должен пользоваться. Они должны находиться, пусть в собственности России, но пользование должно быть всеобщим и свободным. Ни одна серьезно добывающая страна мира, включая Америку, энергетическую хартию не подписала. Энергетическая хартия, вернее, не ратифицировала договор к энергетической хартии, который это фиксирует. И Европа, когда раньше она от нас это требовала, это было абсолютно безосновательное требование. Оно было выгодно европейцам как потребителям, категорически невыгодно нам как производителям, и мы традиционно указывали на это, ну, Россия указывала, что, уважаемые коллеги, давайте обеспечим баланс прав и обязанностей. Давайте не только мы будем отвечать, но хотя бы транзитные страны тоже будут отвечать за последствия транзита. Нет, говорила Европа, вы должны сделать то, что хотим мы, потому что мы это цивилизованные страны. И до ситуации с Белоруссией позиция Евросоюза была абсолютно бредовой. То есть они ее продвигали, но реальных аргументов у них не было. Ситуация с Белоруссией, к сожалению, дала им козырь. Дорогие коллеги, вы не можете обеспечить бесперебойные поставки, поэтому извольте играть по нашим правилам. Президент России понимает, что сейчас его будут прессовать по полной программе. Сейчас будет опять, скорее всего, поднят вопрос о ВТО. Нам опять будут давить по Евросоюзу. По энергетической хартии, договор к энергетической хартии. И я боюсь, что, хотя все забыли о деле Литвиненко, но потихонечку оно будет выплывать и может обернуться предъявлением более широких обвинений, чем пока все ждут. Это опасная ситуация. И Путин делает намек, что, ребят, интересы России, чтобы была установлена ответственность стран-транзитеров тоже. Надо сказать, что в ситуации с Россией это сегодня положение не очень хорошее для России, потому что мы продаем энергоресурсы на границе бывшего СССР, на западной границе Белоруссии, на западной границе Украины. Я думаю, что потенциал конфликтов с Украиной и Белоруссией, надеюсь, по поводу транзита энергоресурсов исчерпан на ближайшие 2 года. Но объяснить это европейцам, которые находятся в состоянии шока по-настоящему, а не только для того, чтобы продвинуть свои интересы, крайне сложно.
В программе «Время гостей» Владимир Бабурин беседовал с руководителем Института проблем глобализации Михаилом Делягиным.
И в завершение этого часа возвращаемся к событиям в Америке. В частности, вы узнаете о том, что в Малибу пурга.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о кончине Арта Бухвальда, самого известного в мире мастера политического фельетона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты и их ближайшие союзники осудили в четверг, судя по всему, первый эпизод использования оружия в космосе. Согласно данным американской разведки, Китай несколько дней назад произвел необычный эксперимент, сбив ракетой-перехватчиком свой собственный спутник связи, снятый с эксплуатации по старости. Спутник был уничтожен на 800-километровой высоте над Землей. Его обломки продолжают вращаться на орбите, угрожая космическому движению. Эти испытания подтвердили опасения экспертов, которые предупреждают о том, что у Пекина есть планы нейтрализации чужих спутников связи, наблюдения и глобальной ориентации. США, Австралия и Канада выступили с заявлениями о том, что создание и испытание такого типа оружия несовместимо с духом международной кооперации в области мирного использования космоса. Холода, внезапно ударившие в последние дни по всей стране после по-осеннему теплого Рождества и Нового года, унесли жизнь нескольких десятков людей. Они превратили выставку ледяной скульптуры апельсиновые плантации в теплых калифорнийских долинах и линии электропередач в центральных штатах. Без электричества остаются сотни тысяч людей. Град и снег обрушились на недоумевающих техасцев. В четверг изнеженное солнцем прибежище голливудских звезд в Малибу испытал первую за 30 с лишним лет пургу. В то время как 3/4 страны выкапывается из-под снежных завалов, синоптики обещают накат новой волны арктического холода. Падение температур и скачок спроса на топливо не помогли ценам на нефть. В четверг они впервые с мая 2005 года упали ниже уровня $50 за баррель. По словам специалистов, если цены на нефть не отвоюют в ближайшие дни потерянного пространства, 50-долларовая черта может стать последней перед крахом цен на нефть. В четверг скончался наверняка самый известный в мире американский журналист-фельетонист, чье едкое подтрунивание над американским политическим истеблишментом и американцами принесло ему миллионы поклонников и в Америке, и по всему миру. Арту Бухвальду шел 82-й год, рассказывает Алан Давыдов.
Колонка фельетонов Арта Бухвальда была обязательным чтением для нескольких поколений американцев. В последние 45 лет Бухвальд писал сатирические комментарии, печатавшиеся в 300 американских и иностранных изданиях. От него доставалось всем, и президентам, и обывателям. Его горькая ирония помогала американцам пережить Вьетнам и Уотергейт. Об Арте Бухвальде я прошу рассказать его многолетнего друга, бывшего главного редактора, а ныне вице-президента газеты «Вашингтон-Пост», Бена Брэдли.
Его критика была кроткой и незлобивой, не оставляла тяжелого осадка. Он был не из крикунов, громко отстаивающих свою точку зрения, и критиковал, не нанося кровавых ран. Смиренно высмеивая человеческие слабости и недостатки, сам по себе он был обаятельным человеком. Его чувство юмора заставляло окружающих его относиться друг к другу с большей симпатией. А какой ваш самый любимый фильетон от Арта Бухвальда? Да он столько их написал за все эти годы. Они изданы 28 книгами. Мне почему-то запомнился фильетон, в котором Арт излагал сущность американского национального праздника Дня Благодарения, так, как это понимали бы французы. Впрочем, все его вещи написаны превосходно, и я никогда не задавался вопросом, какая из них лучше. Самый большой недостаток телевизора состоит в том, что его нельзя перелистать. Ничего нам не обходится дороже, чем излишества. Бухвальд известен как мастер афоризмов. Что делало их такими неотразимыми? Они легче запоминаются, и он, видимо, считал, что афоризм — это наиболее эффективный способ воздействовать на аудиторию. Ведь если вы пишете долгую, занудную редакционную статью, критикующую президента, то ваши мысли могут дойти не до каждого читателя. Но если то же самое выразить, как Бухвальд, короткой шуткой, это легко воспринимать большим числом людей и приносит более ощутимый эффект, сказал про филитониста Арта Бухвальда вице-президент газеты «Вашингтон-Пост» Бен Брэдли. Прошлой зимой Бухвальд, страдавший острой почечной недостаточностью, отказался от гемодиализа, что сулило ему скорую смерть. Но почки почему-то снова заработали, подарив ему еще 11 месяцев жизни. Удивляясь потоку знаменитостей, приходивших проститься с ним, выдающийся сатирик выдал в своей колонке «Вашингтон-Пост», как всегда, острое наблюдение. «Я никогда бы не подумал, что прощание с жизнью может оказаться смешным занятием».
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Главный принц американской поп-музыки Джастин Тимберлейк объявил в четверг о том, что миллионы проголосовавших по интернету американцев определили 5 кандидаток на право выступить в паре с ним на приближающейся церемонии вручения Грэмми. Как говорит Тимберлейк, он объявил конкурс, чтобы добавить интереса давно приевшейся церемонии. Как утверждают злые языки, выступая всегда в ансамбле с кем-то, Тимберлейк пытается замаскировать собственные невыдающиеся вокальные данные. Что, впрочем, никогда не мешало популярности его дисков. «Sexy Ladies» – песня из последнего альбома.
Вот и подошел к концу один час нашего эфира, но впереди час следующий, темы его таковы.
Украинские радиостанции без российских песен, открытие мавзолея Ленина после профилактических работ, Крым в огне или огненная реконструкция Айкумена, выставка украинского художника, и в конце часа мы поговорим о самом дорогом в мире платном общественном туалете в Лондоне.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17730.